Привет, с вами Юля, и это третий эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Сегодня я хочу остановиться на тонкостях работы с контрактным производством и напомнить вам, что партнер моего подкаста – это банк для предпринимателей «Точка». «Точка» возьмет на себя всю рутину и оставит вам время на развитие бизнеса. Вообще, есть три пути, по которому можно идти, когда вы запускаете свой продукт. Первый вариант – вы просто делаете его на кухне. Второй вариант – вы открываете свое производство и вкладываете несколько миллионов. И третий вариант, которого придерживаюсь я, это вы находите подрядчика и делаете продукт с ним. Вернемся мыслями в август 2020 года, когда я подписала контракт на разработку и заполнила для производства техническое задание. Производство мне сказало, что первые образцы будут готовы через несколько недель. Я, честно говоря, очень удивилась, потому что в моей голове разработка рецептуры – это что-то такое суперглобальное, что занимает много времени. Но даже порадовалась, подумала, что все пойдет быстрее, чем я себе представляла. В итоге первые образцы были действительно через несколько недель, но есть их было просто невозможно. Это были какие-то смешные просто угольки, которые были супер сухие, и, если честно, они очень отдавали лимонной кислотой, поэтому первые образцы были неудачные. С тех пор прошло уже 9 месяцев, и мы до сих пор дорабатываем рецептуру. Когда мы подписывали договор, я тоже спрашивала производство вообще, сколько времени займет разработка. Они говорили, да, пару недель, там потом, может быть, еще какие-то тонкости доработок, всего 3-4 правки. И в итоге у нас было где-то, наверное, 43 правки, если не больше, потому что каждый раз мы что-то дорабатывали, и так как я, возможно, говорю не на каком-то технологическом языке, предприятию приходилось делать все по несколько раз. Были случаи, когда они присылали мне продукт, который вообще не соответствовал моим правкам, и тогда приходилось очень долго выяснять, что же в итоге непонятно. И совсем недавно случился достаточно неприятный кейс. Мы практически доделали рецептуру. С точки зрения визуальной составляющей, с точки зрения хрустящести, влажности печенья, все было сделано идеально. И я решила провести первую в своей жизни съемку для печенья. Хотела использовать эти кадры для сайта, для социальных сетей. И несмотря на то, что у меня еще нет упаковки, я все равно решила отфоткать свое печенье. Я была супер воодушевлена, нашла фотографа, нашла студию, оплатила всем все. И как сейчас помню, у нас съемка должна проходить во вторник в 6 часов утра. Накануне в 10 часов вечера я забираю с производства образцы, приезжаю домой, открываю, пробую, смотрю на них. И это совсем не то, что мы согласовали. По внешнему виду образцы очень отличались от того, что мы сделали. Выбор был прост, либо я просто отменяю всю съемку, теряю деньги, либо я фоткаю то, что есть. Но я все равно приняла решение о том, что мы проводим съемку, и некоторые кадры даже получились ничего. Я, конечно, очень долго потом ругалась на производство, писала им огромные письма, как же так у нас получилось, что мы согласовали один продукт, на выходе другой, и у меня появилось миллион вопросов, как мы вообще будем следить за качеством продукта, если каждый раз у нас получаются разные печенья, а ты, как потребитель, покупая продукт, ты ожидаешь всегда стабильного качества, стабильного внешнего вида продукта. На самом деле, до сих пор мы ведем эти обсуждения, потому что такой тип продукта для производства тоже новый, они будут делать все вручную, и есть, конечно, всякие нюансы, что внешний вид может немножко варьироваться. Но что поделать, съемку, конечно же, пришлось провести, потому что терять деньги – это последнее, что я хотела. И сегодня, чтобы разобраться в тонкостях контрактного производства, я позвала в гости Наташу Козлову. Наташа – создатель известного многим онлайн экомаркета ForFresh, а также бренда Пропорция. Бренд Пропорция появился в 2019 году. И причина, по которой я позвала Наташу, это не только потому, что я сама очень люблю их гранолу, но и потому, что продукты под этим брендом производятся на сторонних предприятиях. Наташа, привет! Я бы хотела, чтобы ты вкратце рассказала, как вообще вы пришли к идее запуска этого бренда и немножко истории о нем.
Это был бренд, который мы решили вместе с командой создать для рынка по причине того, что у нас ежедневно пытаются попасть в ассортимент довольно много брендов. Порядка 20-30 предложений в день поступает различных. И за 10 лет, пока мы занимались ForFresh, мы на самом деле очень много всего отсмотрели и видели основные ошибки, недоработки, а где-то просто мы понимали, что если чуть-чуть докрутить упаковку или чуть-чуть докрутить сам продукт, то он имеет намного больше шансов на успех, нежели в том виде, в котором нам его предлагали. Поэтому мы решили, что мы наконец созрели, чтобы создать сами то, о чем мы так много рассуждаем. Конечно, нам изначально казалось все очень просто. Возьми любой простой продукт, и ты его быстренько как мы называем, допилишь, да, доделаешь и выдашь в мир. Но, как оказалось, это очень непросто, и на запуск первых продуктов у нас ушло порядка года. Поэтому пропорция, да, это такой ребенок наш, который дался нам с трудом. Такой опыт, довольно много было ошибок, думаю, сегодня мы о них тоже поговорим. Опыт, знания, которые в дальнейшем нам пригодились для того, чтобы новые продукты наши, новые бренды мы запускали, ну, намного быстрее.
А как принималось решение о том, какие продукты будут представлены в бренде первоначально? Вы начинали с гранолы, насколько я помню. Или у вас сразу запустилось несколько позиций?
Нет, мы начали с гранолы, с трех видов гранолы. Ты знаешь, выбор продукта, наверное, сейчас уже, спустя время, я скажу, что это самый главный вопрос, над которым нужно подумать тщательно. Лучше найти аналитику, лучше посмотреть потребительские тренды, а еще лучше купить статистику у агентств, которые тебе расскажут, что есть в потребительских корзинах у покупателей. Не только в рознице, в онлайне, все это доступно. Потому что мы запустились с гранолой, это очень просто, потому что я люблю гранолу, что невероятно просто, но это случилось так. С одной стороны, это правильно, разрабатывать продукт, который ты не потребляешь, это путь в никуда. Но и ориентироваться на то, что твой любимый продукт будет пользоваться спросом и вообще имеет определенную покупательскую нишу, да, емкость ниши, это тоже большое заблуждение. Появилась первая гранола, три вида гранолы мы решили разработать, потому что та гранола, которая на тот момент у нас была в ассортименте, потому что я люблю гранолу, она мне казалась не очень. Ну вот я решила как раз ее доработать.
Понятно. А как вы начинали вообще? Вот решили создать гранолу? Какая была команда проекта? То есть какие были первые шаги, что вы начали делать?
Изначально команда проекта была я, только я, и производитель, с которым мы пошли в разработку этих продуктов. Тоже дружественный производитель, просто потому что мы были знакомы не только по работе внутри ForFresh, но и по другим проектам, где мы пересекались. В общем-то, это было такое, наверное, работа двух девушек, которые хотят что-то интересное сделать. В итоге команда состояла из меня, и это отчасти было правильно, потому что я потребляю этот продукт и понимаю, что я от него хочу. У меня было довольно четкое ТЗ, потому что до этого я перепробовала очень много разных других гранол. Но, с другой стороны, у нас не было технолога, которая на тот момент могла бы сделать доработки продукта уже исходя из опыта работы на пищевом производстве. Поэтому была я, которая все это осматривала и потом кормила весь наш офис. Это была моя фокус-группа, которая, конечно, сейчас я могу сказать, что это не очень правильно, потому что фокус-группа должна быть более репрезентативная на предмет того, чтобы это были люди разного потребления, не только ЗОЖ-потребители, но и, в принципе, люди традиционного потребления, которые могут сказать, что, например, их не смущает. Мне как ЗОЖника может смущать клюква с сахаром и с маслом. Для человека, который традиционного потребления, это не смущает. Но при этом эта клюква дает лучший вкус, да, и аромат, нежели клюква, например, сушеная без сахара. В итоге ты понимаешь, имеешь результат этих фокус-групп и принимаешь решение, насколько ты готов идти вот с таким продуктом или с другим продуктом, насколько это будет пользоваться популярностью и, самое главное, на кого ты ориентируешься. Хочешь ли ты накормить гранолой всех ЗОЖников или ты хочешь накормить гранолой всю Россию? Разные задачи, соответственно, разные продукты. Сами разрабатывали рецептуры, сами придумывали, сами дегустировали, сами делали дизайн. У нас есть, кстати, дизайнеры ForFresh. На самом деле мы прошлись по всем граблям, которые только можно было пройтись. Упаковку рисовали дизайнеры, которые изначально разрабатывают все для онлайн-продаж, да, для сайта. Они имеют совершенно другую компетенцию, совершенно другую насмотренность, нежели потом дизайнеры, которые для нас разрабатывали продукт для офлайн-полок. Но, тем не менее, мы сделали продукт, который нам всем в первую очередь сильно нравился. И нас это очень сильно драйвило в самом начале предлагать, продавать продукт. Ну, а дальше мы уже начали работать над всеми нашими ошибками и комментариями от рынка, от команд продаж, от команд, от сетей, офлайн-сетей и так далее.
Здорово, интересно очень, потому что я сейчас тоже прохожу, по сути, похожий путь. Я делаю сейчас тоже все сама. И вот мне очень интересно, так как я сама сейчас тоже работаю с контрактным производством, почему вы решили тоже не открывать свое производство, создать синергию с другим предприятием? Какие были предпосылки для этого?
Ты знаешь, тут на самом деле в самом начале, если бы ты меня спросила спустя там 3 месяца, да, от старта нашего проекта, я бы сказала, что так проще. Но на самом деле тут аргументов больше. Во-первых, тут очень важно понимать, что есть твоя компетенция, вот меня как профессионала или моей команды. Мы есть профессиональные продавцы зожных товаров. Мы не производители, мы не технологи, поэтому это наша основная компетенция, в которой мы можем достичь максимального эффективного результата. Поэтому тут очень важно иметь у себя в партнерах людей, которые в этом работают. Второй вопрос. Раз они профессионалы, они лучше понимают свой продукт. Начать производство, не понимая всех тонкостей производственного процесса, а именно, насколько будет стабилен твой продукт, какую температуру использовать, какую печь купить. Потому что если ты хочешь сделать маленькое производство только свое, да, то ты вряд ли будешь покупать оборудование, да, или огромные печи, которые сразу будут стоить довольно прилично. У тебя не будет на это ни ресурса, ни возможностей. Делать продукт в маленькой печке – это изначально неправильно. Твой продукт, твоя рецептура будет чувствовать себя совершенно по-другому на профессиональном оборудовании. Мы решили просто найти сильного партнера, у которого будут технологические возможности и накопленный опыт работы с этим продуктом. Потому что даже если бы мы сами пошли в производство, купили печи, начали производить, поняли, как все это делать, ну, на самом деле, действительно, не rocket science, все довольно понятно, но если бы мы пошли туда, мы бы, наверное, застряли на 2 года отработки продуктов, потому что от момента, как нужно разработать рецептуру, до момента, как можно отдать это на полки, должен пройти процесс по изготовлению продукта, чтобы он отлежал свой срок годности, и посмотреть, насколько он будет стабилен в рамках этого срока годности. И, предположим, отлежит у нас 1.5 года, и окажется, что спустя 1.5 года он не годен, и, в принципе, там, условно, микробиология не та или еще что-то, и мы уходим на новый круг. Так можно работать бесконечно. И на старте, когда у тебя нет человека, да, который сам уже 2-3 года занимается производством гранолы, неправильно идти в самостоятельное производство. Поэтому, собственно, вот был найден партнер, у которого все это было, ну и немаловажно. Мы до конца не понимали, насколько эта категория продуктов будет иметь спрос. То есть насколько мы сможем получить окупаемость этого проекта, если мы пойдем в собственное производство. Купить печи, арендовать производство, настроить его с определенными санитарными нормами, пройти проверки у Роспотребнадзора и так далее. Это, правда, очень-очень-очень затратная история. Поэтому, наверное, на старте, когда ты до конца не понимаешь, сможешь или не сможешь, ну, лучше, конечно, взять MVP сделать, попробовать его отдать в рынок, собрать обратную связь и, наверное, уже по истечении года или 1.5 года уже принимать решение, хочешь ли ты идти в производство, есть ли спрос на твой продукт, потому что действительно собственное производство – это, конечно же, другая себестоимость продукта, но на старте это явно будет менее выгодно, чем потом, когда ты уже имеешь все формулы, по которым считается твоя себестоимость, и технологический процесс, который ты знаешь, как его наладить.
Так, вопрос следующий. Продолжая, собственно, историю с гранолой. А как у вас сейчас? Я так понимаю, что вы также остались на этом же производстве и также делаете свои объемы конкретно у них. Почему вы, например, спустя 1.5-2 года бренду, или, может быть, вы как раз думаете о собственном производстве, или будете продолжать историю с контрактным производством?
Сейчас просчитали наше собственное производство. Тут немножко история такая, что с гранолой, возможно, мы останемся на контрактном производстве. Потому что объемы рынка, которые мы сейчас видим, по крайней мере, на данный момент, не позволяют окупить этот проект, ну, в ближайшей перспективе. Мы ждем где-то еще 2 лет, согласно трендам российского ЗОЖ-рынка, и тогда еще раз будем смотреть, прицеливаться как раз к собственному производству. На данный момент это невыгодно, и в какой-то момент даже те, у кого есть свое производство, да, те, кто для нас контрактно производит продукт, они говорят о том, что у них порой недозагружено само производство. Они собственный продукт не способны продавать там объемами, чтобы полностью заполнить свое производство. Они приглашают сторонние, да, бренды, говорят, пожалуйста, развезитесь у нас. И порой та цена, по которой мы получаем продукт, она очень близка к себестоимости, в принципе, да, потому что производителю в какой-то момент нужно просто заполнить свои объемы простаивающих людей, простаивающие арендованное помещение и так далее. Поэтому на данный момент та себестоимость, которая есть, она, конечно же, не оптимальна, и я, конечно, бы хотела, чтобы наш продукт был как можно более доступным для покупателей. Но пока я считаю, что это оптимальная математика на данный момент.
А какие-то были у вас истории, я не знаю, не то что факапов с производством, просто интересно, как вы, так как я сейчас сама стою перед тем, что с производством мы обсуждаем объемы, которые они будут мне поставлять ежемесячно, для меня, например, важен какой-то гибкий подход, потому что, начиная с нуля, сложно понять, сколько примет рынок. И вот интересно, как у вас строится? У вас какой-то ежемесячный коммитмент или вы тоже гибко можете подходить и вот обсуждаете каждый месяц ваши объемы, там нужно больше, меньше, или как у вас с точки зрения объемов производства?
Сложный и очень чувствительный вопрос как для нас, покупателей этого продукта, производителя, так и для производителя, который для себя планирует загрузку своих мощностей. тут у нас со всеми по-разному. У нас есть договоренности, в рамках которых мы можем снижать объем, заранее предупредив, понимая, что, например, будет какая-то определенная сезонность, действительно у нас есть сезонные продукты. И наоборот, когда мы просим для нас выделить какой-то слот. Но есть и производители, которые для нас нам объявляют так называемый минимальный заказ. Как только мы начали заниматься, окунулись, я окунулась в производство продуктов, узнала, сколько стоит остановить линию и, например, сделать эксперимент, разработку нового продукта. Это вообще ни разу не 2 рубля. Поэтому всегда для больших производств большой вопрос – это именно договориться до того минимального заказа, на который они готовы подписаться. Ну, естественно, чем меньше, тем лучше на старте, как это точно. Иногда бывает так, что мы столкнулись, например, с тем, что наши производители не всегда были готовы к росту наших продаж, наших запросов. То есть мы приходим и говорим, что нам там у нас регламентные сроки от момента заказа до получения продукции, например, 2 недели. Нам говорят, все хорошо, но у нас, например, там гранула, овсянка приедет только через неделю, потом что-то еще, и вообще у нас там, не знаю, технолог в отпуске. И вот с этим, конечно, работать очень сложно, особенно когда ты начинаешь подписываться под контракт. Как с наймом на работу, да? Без опыта не берут, а где же взять тот опыт? То же самое с производством. То есть в какой-то момент надо быть готовым и иметь финансовую подушку для того, чтобы списать весь тот продукт, который будет не продан. Или можно пойти, я вот сейчас уже анализировала, можно пойти с тем, чтобы есть, например, магазин, кофейни и прочее, да, которые готовы вас взять без долгих согласований. На сеть нужно закладывать примерно 1,5-2 года для того, чтобы встать на полку. И то не гарантия, но тем не менее, да. В случае с, например, дружественными магазинами, дружественными кофейнями, это можно сделать намного быстрее. 1-2 недели, ты уже на полке, ты уже продаешься. Поэтому иногда вот этот баланс между маленькими и большими, да, то есть в какой-то момент маленькие будут спасением. На них нужно больше времени, действительно. Каждый заказ нужно обработать и так далее. Но, по крайней мере, этот продукт может быть реализован. Самое интересное, он будет уже узнаваем у потребителя. У нас есть магазин, в котором мы специально вставали для того, чтобы стать на виду у всех тех, кто потом заводит продукты в сети, в разные модные магазины и все прочее. Это был магазин «Ветер», «Ветер Гроссери». Он очень небольшой, он прям очень небольшой. Мы с Верой Почуевой знакомы. Мы вставали туда, понимая, что там условия работы и все прочее, там объемы, конечно, там маленький магазин, он не способен, в принципе, продавать, как большой гипермаркет. Но, тем не менее, это было очень правильное место, куда встать. Поэтому один из советов – это подружиться со всеми такими точками и сказать, что вот-вот, очень скоро мы к вам придем. Ну, вплоть до того, что рассылать презентацию без готового продукта. Пожалуйста, как вы думаете, что вы хотите? Поэтому, да, в какой-то момент это будет просто кост, который ну, у нас тоже будет довольно много списать. Но у нас есть огромный офис, который с удовольствием все это съел очень быстро. И, в общем-то, так как они еще сами принимали участие в разработке этих продуктов. Поэтому, да, это очень сложно, но, в общем, договариваться на минимальное. В какой-то момент действительно есть производители, которые готовы идти навстречу. То есть они говорят, ребят, мы понимаем. Например, мы зашли в Яндекс.Лавку с попкорном, мы прекрасно отгружались, все, наш производитель был готов, там мы все увеличивали, производили упаковку и так далее. В какой-то момент Яндекс.Лавка сделала СТМ-ный продукт, то есть они сделали свой попкорн, они сказали, ребята, сори. И тут очень здорово, потому что все разогнались, остатки ингредиентов, остатки упаковки лежат у тебя на складе, и ты начинаешь думать, что же с этим делать. Ну, у нас, слава богу, есть команда продажников, которая параллельно делала там сети и все прочее. То есть мы как-то это отбалансируем через 3-5 месяцев. Но в моменте это действительно очень неприятно.
Интересно, так я просто слушаю и прям настолько впитываю, потому что это как какая-то инструкция по применению. Мне, например, очень зашло, что можно с теми же кофейнями договориться, например, заранее, еще не имея готового продукта, потому что у меня нет еще готового продукта, упаковка только печатается, и заранее иметь какие-то тоже договоренности, потому что срок годности продукта ограничен. И вообще, наверное, пищевой продукт, мне кажется, это одна из самых сложных категорий, потому что это там, не знаю, не платье, у которого не ограничен срок годности, а есть определенные сроки, когда ты должен реализовать продукт. Я часто ждала ответа от производства по 3 дня, а образцов по 3 или 4 недели. И сейчас самое время напомнить вам о нашем партнере – банке для предпринимателей «Точка». У ребят из «Точки» круглосуточная поддержка в чате и по телефону, который не оставит вас один на один с проблемой. Когда я впервые переводила деньги контрагенту, я долго не могла разобраться, как вообще перевести деньги со своей бизнес-карты. Нужно было выбрать правильный счет. и именно счет своего контрагента, а не счет банка. Потом нужно было указать назначение платежа, очередность платежа. Это вообще какой-то темный лес для меня. Действительно, полдня я потратила на то, чтобы перевести деньги, потому что сумма была большая, мне просто было боязно нажать, чтобы деньги ушли к другому человеку, а вдруг они уйдут не туда. Но с точкой у вас такого не будет. Ребята из точки подскажут вам все быстро и оперативно, и ваши платежи будут проходить за 5 минут. У вас же сейчас еще есть и шоколад, как раз-таки, и попкорн, о котором мы поговорили. Как вы пришли к тому, что решили разрабатывать и выходить на новые категории? Это уже другие предприятия. То есть там, я так понимаю, что уже либо тоже были какие-то знакомые, которые могли вам помочь в этом направлении, или как вы здесь двигались дальше?
На самом деле, действительно, был путь сложнее, потому что тут не было дружественных предприятий. Скажем так, были дружественные, с которыми мы не смогли сделать ту рецептуру, которую бы мы хотели, поэтому мы пошли вовне. И с этим было намного сложнее, потому что, во-первых, нам предстояло проинспектировать очень много производств для того, чтобы с ними пойти вообще в какие-либо эксперименты, да, и проработки. Стоит немного побывать на пищевых производствах для того, чтобы начать очень аккуратно относиться к тому, где произведен продукт, который ты кладешь в себя. Потому что нормы, санитарии и так далее – это огромный вопрос. И, честно говоря, сейчас, иногда, когда мне говорят, что это семейное предприятие или маленькое, да, я скорее настораживаюсь, нежели радуюсь этому. Потому что я прекрасно понимаю, что на большом предприятии есть нормы, санитарные там коврики и так далее, все то, о чем мы можем даже не задуматься на мини-домашнем производстве. В случае с большим производством это, конечно, более контролируемо, либо наоборот, если это изначально не под дисциплиной там, главного технолога, то это, наоборот, ужас ужасный. Мы пошли вовне, искали много разных производств, общались, кто-то был готов. То есть есть же замечательное производство, которое делает отличный продукт, который нам подходит по математике, по всему, но они не готовы идти, например, в разработку новых рецептур. Они говорят, пожалуйста, берите то, что у нас готово, и делайте продукт. Для меня это продукты, я их называю продукты под marketplace. То есть ты приходишь, берешь то, что там есть, упаковываешь свою коробочку, да, и поехали. Кто-то не готов идти в экспериментальные там отработки. Кто-то не готов подписываться на маленькие объемы, потому что, естественно, на старте их нет. Были моменты, когда нам просто говорили, нас воспринимали почему-то как конкурента. Говорю, ребят, простите, что? Ну, то есть мы вообще не рядом. Но, тем не менее, да, у всех как-то своя история внутренняя. В итоге мы шли вовне, искали тех, кто разделяет наше мнение. То есть очень интересно было так, что мы шоколад, мы отчаялись его найти. Мы полгода общались с внешними производствами и поняли, что просто это невозможно сделать. Мы даже в какой-то момент просто с технологом сказали, ну все, закрыли тему. И потом к нам просто постучался один человек и говорит, я слышал, что вы ищете шоколадное производство. Ну, может быть, вы нам что-то скажете. И в итоге с ним получилось это сделать. Оказался очень инициативный и, в принципе, любящий for fresh человек, который понимает, знает нас и понимает, зачем мы все это делаем. Вторая история была с попкорном. Тут немножко по-другому. Мы, в принципе, поняли, почему мы начали производить такие категории продуктов. Есть статистика продаж, которая говорит, что шоколад покупается хорошо, да, зожный, потому что, естественно, сложно сделать вкусный зожный шоколад. Мы шли в снеки, потому что тоже как популярная категория. То есть мы уже пошли от обратного. Гранол не самый популярный, идем в популярный. И дальше мы поняли, в чем, в общем-то, наша такая суперсила команды пропорций в том, что мы берем обычный продукт и делаем их зожными. Убираем все ненужное, убираем консерванты, меняем ароматизаторы на специи. То есть мы, в общем-то, делаем просто натуральным и отличным состав обычных продуктов. Поэтому пошли к тем, кто готов был с нами идти вот как раз в экспериментальные отработки. И вот мы нашли такое производство. Тоже тех, кто знает нас, кто был готов. Причем очень интересно было, что изначально сами пошли в отработку одно предприятие, на полпути они сказали, нет, нам надоело играться. И мы искали новое предприятие. То есть мы потеряли на этом где-то месяцев 9 таких работ. Это был такой вот путь. Попкорн был именно так. Мы пошли, и, наконец, мы нашли тех, кто был готов с нами работать с улучшением состава, потому что изначально сами ребята, которые производили, ну, довольно понятный состав попкорна, хотели апгрейдить свой продукт в том числе. То есть для них мы, в том числе, тоже были определенным экспериментальной базой.
А как происходили разработки вот в случае шоколада и попкорна? Потому что я смотрела тоже статьи как раз на For Fresh блог про бренд-пропорцию, и там как раз, Наташа, ты говорила про вашего технолога. Я так понимаю, что здесь уже был ваш технолог и, собственно, предприятие, правильно?
Тут дело в том, что без технологов такие продукты идти очень сложно. Нужно понимать весь технологический процесс. Ну, например, про шоколад. Я примерно понимала, как все происходит до момента, когда нам надо было произвести очень много шоколада под сезон. А у нашего производителя не оказалось так называемого холодильника, по которому движутся шоколадки. То есть они охлаждаются в моменте там, за 5 минут. У них его не оказалось, и поэтому на то, чтобы охладить шоколад и чтобы извлечь его из форм, у них уходило 5 часов. А у нас столько не было, потому что либо нужно намного больше форм, либо нужно этот холодильник. Мы этого не знали, технолог это знает, в общем-то, получает, там, принимает и так далее. Я тоже не понимала, зачем нужен технолог, правда. У меня были какие-то ощущения из разряда, ну, в смысле. Значит, смотри, берешь попкорн, добавляешь туда просто вместо сахара сироп подаешь. Все чудесно получается. Ну, конечно же, все не так. Есть отработка температур, при которой там горит, не горит этот сироп. Какие сублиматы могут приклеиться, какие нет. Что сделать для того, чтобы, например, наша специя прикрепилась к попкорну. Потому что кажется, ну, вроде как он немножко масляный, оно же должно прикрепляться, а нет. Поэтому это был вопрос того, что как раз человек, технолог, в первую очередь, он еще химик, да, и он понимает, из чего стоит продукт. То есть, условно, зачем добавляется тоже лецитин. Первые, наверное, пару месяцев она для меня проводила просто ликбез. Она мне объясняла, почему я должна это делать. Я вот искренне этого не понимала. Она все это разложила на части, объяснила, и дальше, самое главное, начала работать. Она пришла. У нее изначально не было опыта производства, например, того же попкорна или шоколада. Приехала на производство, она посмотрела процесс, проговорила возможности оборудования, потому что, например, в попкорне нельзя использовать очень крупные специи, потому что аппарат, который его изготавливает, он крупные специи просто через себя не пропускает. Или, не знаю, сублиматы можно только мелкодисперсно в такой-то там фракции. То есть это действительно очень уже вот вопрос математический, инженерная часть. Поэтому, соответственно, Марина приезжала на производство, она понимала технологический процесс, брала, по сути, ТЗ к продукту, да, то есть что точно нельзя убрать из продукта, и дальше она предлагала, например, замену масла, замену подсластителя, да, либо там мы используем вместо обычной соли, мы используем гималайскую соль, мы ее предлагали, отрабатывали. С той стороны тоже есть технолог, который говорит, может быть, да, может быть, нет. Все изначально прописывается в технологических картах как предположение, как гипотеза, потом это идет все на производство, и вот они вдвоем колдовали и делали. И самое главное, отрабатывалось по 5-7 вариантов одного продукта. То есть, по ощущениям, кажется, что нужно добавить, там, не знаю, 20 грамм на замес специи, да? Как только происходит весь этот процесс технологический, оказывается, что ей нужно 40 или 50, а может быть 10. И для этого, собственно, вот они идут этим шагом, делают замесы, заново. Дальше идет фокус-группа, которая все это пробует, ставит оценки. Мы имеем, у нас есть разработанный регламент проведения этих фокус-групп, дегустаций. После этого все это обрабатывается, принимается решение. Ну и самое главное, потом все это еще и считается. Да, от того, что мы придумали продукт, но при этом он по математике нам не проходит, извините, идем дальше. У нас очень много таких наработок, которые, в принципе, неплохие, пока не выдаем в рынок, но ждем, что-то отлеживается просто, что-то ждет появления такого тренда. Например, у нас есть шоколад с матчем, который мы считали, то есть в нашем мире матча это, в общем-то, уже давным-давно известный, понятный, прекрасный суперфуд. Но нет. На самом деле, для обычного покупателя матча это что? Что это зеленое? И мы ждем. Мы разработали продукт. Он у нас есть для любителей. Мы выпускаем там небольшим тиражом. Но мы ждем.
И еще я хотела узнать по поводу ингредиентов, которые вы используете в своей продукции. Получается, у каждого производства есть своя какая-то выстроенная система закупок, и вы либо сами как-то предлагаете, допустим, новые ингредиенты, говорите, вот вам поставщик, заведите его, либо уже работаете с ингредиентами, которые закупают производство. Как вы здесь выстраиваете ваши отношения?
История в том, что наши ингредиенты, которые мы обычно предлагаем нашим производствам, они нестандартные, они не закупаются производствами для себя. Мы это им отгружаем как давальческое сырье. То есть, по сути, мы перед тем, как начать производство, мы просим дать нам спецификации на то сырье, которое есть на производстве. Мы его осматриваем. Все, что подходит, оставляем. Все, что не подходит, пытаемся заменить. Уже как у нас получается. Либо мы договариваемся на том, что они будут это закупать для себя, и порой даже иногда мы находим что-то интересное, и они готовы брать это себе на постоянной основе. Но в большинстве случаев мы привозим давальческое сырье. У нас была очень забавная история. Мы находим специи определенные, мы привозим их, обычно это иностранные ингредиенты. Мы все это под себя привозим, везем на производство. Производство у нас тоже принимает согласно регламенту и всем спецификациям, которые есть у продукта. И буквально, в общем-то, мы производили, не буду называть, но потом мы увидели идентичный нашему продукту в одной из зожных сетей, который производит наш производитель, который для нас сделал тоже продукт. На вопрос, ребят, ну как же так? В принципе, ты как заказчик ничем не защищена. То есть ты привозишь сырье, ты, в принципе, открываешь все карты, да, своему производителю. То есть ты привозишь им, ты должен показать товары накладные, потому что это куплено, потому что они в итоге будут отвечать за качество продукта. То есть они тоже у тебя инспектируют твое давальческое сырье.
Вот мы привозили, мы увидели аналогичный продукт, мы пришли, говорим, как же так? И, в принципе, даже если в договоре написано, что нельзя повторять твою рецептуру, ты прекрасно понимаешь, что 5-7% в сторону, и рецептура уже другая. Это очень обидно, очень неприятно. Мы даже придумали, как уже защитить свою интеллектуальную собственность. В общем-то, скоро часть наших производителей это увидит. Это наша такая схема, не буду рассказывать, потому что обидно ее повторять. С одной стороны, работать на давальческом сырье, с одной стороны, это очень хорошо, потому что твой продукт обычно, да, не массовый, или, например, не хотят повторить, потому что это нужно отдельно закупать, куда-то ехать. Проще делать то, что уже отработано. Но, с другой стороны, ты можешь привнести что-то такое, что может быть воспроизведено. Поэтому к вопросу немножко возвращаясь к нашему с тобой первому вопросу, контрактное производство или свое, ну вот еще один аргумент за свое производство.
Хотела сказать вот как раз в эту сторону, что у нас подписан договор на производство, и там, естественно, есть пункт про собственность, про интеллектуальную собственность, но там, естественно, прописано, что все права за мной, и они не имеют права никому не разглашать, не производить. Но я поняла, что реально отклонение на 5-7% в каком-нибудь ингредиенте, и все это уже другая рецептура, и даже немножко расстроилась. Но надеюсь, что они добросовестные, и у нас не будет таких кейсов.
Решается даже разговоры просто с людьми, проговариваем это в самом начале. То есть мы, на самом деле, даже не предполагали, что так можно делать. То есть в нашей системе ценностей это невозможно. Но немножко по-другому, и когда ты это проговариваешь, то есть мы, в принципе, встретились, проговорили, объяснили, что так делать нельзя, они сказали, нельзя, ну ладно, больше не будем.
Еще я хотела спросить, планируете ли вы заведение каких-то новых категорий товаров или сейчас у вас приоритеты развития текущих? Ты уже вкратце сказала, что у вас есть наработки, но не знаю, может быть, вот-вот вы запустите какой-то новый продукт, и тогда можешь поделиться.
На самом деле, наверное, анонсировать сейчас пока ничего не буду, потому что есть очень много наработок. Скажу так, что фантазии моей больше, чем времени и сил технолога и у всех вокруг, да? Внутри пропорции мы пытаемся сделать обычный продукт изожный. Я очень мало верю в то, что человек может каждый день покупать, например, печенье, и потом в какой-то момент сказать: все, теперь зожное печенье. Причем он пойдет к полке с зожным печеньем. Я сейчас прям беру специально твой продукт для того, чтобы объяснить, как я это вижу. Живет себе человек, живет, каждый день ходит, покупает печенье. Посмотрел по телевизору репортаж, где говорят: все, печенье готовят с пальмовым маслом. Он такой: нет, я так больше не хочу. И он, значит, идет к зожной полке, смотрит, выбирает. Тут на какой-то непонятном там сорбите или фруктозе, не понимаю, ничего не понимаю, ну вот возьму вот это. Он приходит домой, садится, значит, привкушает, будет сейчас хорошо с чаем, и тут он понимает, что он получил совершенно безвкусный продукт. Скорее всего, либо ему стевия где-то отдалась, либо соду почувствовал. В принципе, это не такой хрустящий, как он привык. Вероятно, что он купит еще раз такой продукт, и вообще, что он подумает о зожных продуктах, можно только догадываться. Изначально человек скажет, скорее всего: о, нет, спасибо, больше нет, пальмовое масло, ну, может, меня и пронесет. Тут, конечно, важно, чтобы зожный продукт соответствовал ожиданиям по вкусу, был таким же, ну, или, по крайней мере, похожим вкусным продуктом. Поэтому мы в пропорции, собственно, начали делать. Мы брали обычные продукты и пытались там разными правдами и неправдами, придумками технолога добиться той же сладости без стеви, да, без какого-нибудь ненужного, не дай бог, аспартама или еще чего-то. Прям такой момент очень классный. Соответствовать ожиданию покупателя. Что он хочет получить в итоге? Он хочет получить такую же печеньку, но чтобы ему за это ничего не было. Называемый guilty-free печенье. Сейчас у нас довольно много продуктов, которые приходят ко мне из-за границы. Конечно, я очень сильно страдаю от того, что мы сейчас никуда не ездим, так как в Европе и в Америке более все это развито, они уже 10 раз придумали, как можно сделать вкусный продукт без криминальных ингредиентов. Сейчас мне приходят разные посылки, мы все это едим, радуемся, и иногда бывает так, что я, например, хочу сделать продукт, но я понимаю, что в России нет технологии даже производства. Я, например, хочу сделать крекеры из тапиоки, из муки тапиоки. Кто с ней работает? Никто. Получается, мне нужно либо самой открыть это производство, да, и всем потом говорить, как это классно, либо подождать. Пока ничего анонсировать не буду, потому что что-то есть классное, что мы приготовили. Но мы пока ждем. Честно, раньше я очень много рассказывала о наших планах, потому что понимала, что, в принципе, и сейчас, на самом деле, даже не страшно рассказывать, потому что ты прекрасно понимаешь, что повторить то, что мы делаем, да, за 2 минуты на коленке невозможно. Слишком долгий процесс измерения всех ингредиентов для того, чтобы получить нужные, да, пропорции того, что мы хотим. Но, тем не менее, наверное, не буду, потому что есть новость про то, что пропорции сейчас будут обновляться просто как бренд. Как я тебе говорила, рисовали на упаковке ребята, которые не для офлайна сделали, да, для онлайн. В онлайне мы продаемся классно. Нас все понимают, мы видим, мы видны, мы отличаемся там от конкурентов. В офлайне нас не считывают. там немножко другие потребительские ожидания. Вот, поэтому сейчас идет большой процесс редизайна нашего продукта. Поэтому, наверное, один из еще таких важных моментов, которые тебе сейчас скажу, ты сказал, что тебе печатается упаковка. У нас есть ребята, нам дружественные, EasyBase называется, там и бульоны. Они, как делали, мне очень понравилось. Они взяли, распечатали свою упаковку на принтере дома, пошли в магазин и поставили себя на полку. Начали фотографировать. Стоят, не стоят, подходят, не подходят. Потом они вообще, они, конечно, безбашенные ребят, встали, напечатали много таких упаковок и поставили на полку, как будто бы оно там продается. Вы представляете, они просто раздвинули другие товары.
Мерчендайзеров на них не нашлось.
Ты знаешь, да, видимо, они в какой-то там угол зашли, где, в общем, их не выгнали. И отошли в сторону и смотрели, как люди возле полки себя ведут, видят ли они их продукт, и если видят, берут ли они его в руку. И если, например, они его берут или не берут, неважно. И потом, ну, условно, знаешь, один стоял, смотрел, а другой рядом стоял и спрашивал: скажите, а почему вы не взяли наш продукт? Собирали обратную связь. Очень круто сработало. Мне очень это понравилось. Поэтому, в общем-то, ждите во всех супермаркетах города. Вот будем стоять то, что люди опрашивают, потому что это самая вообще там главная там истина всех производителей продуктов. Спроси у покупателя. Вообще, все, что ты сам думаешь, вообще не важно, потому что спроси у покупателя. Сейчас нас ждет редизайн. Да, мы его разрабатываем. Очень классно. Мне опять все очень сильно нравится. Ну, как я, в принципе, делаю то, что мне нравится, да, я там очень долго, мы из этого пора можем тормозить. Но ждет редизайн, ждут новые продукты. Мы будем больше идти в снековую историю. То есть в чем озоживание пока очень мало, да? Те продукты, которые сложно, или, по крайней мере, в сознании потребителя, не изожные. А мне нравится история, знаешь, с вау-эффектом. Когда ты говоришь, вот смотри, держи тебе чипсы, но ты их можешь есть абсолютно нормально, там не будет ни глутамата, там не будет противного масла, хоть утром, хоть ночью ешь себе на здоровье. Скорее всего, это будет довольно много разных снековых историй, причем мы сейчас еще готовим несколько коллабораций с блогерами. Некоторые будут продукты в коллаборации с производителями. Знаешь, пошли в историю того, что мы, конечно, одни, молодцы, классные и все, но я все больше вижу сейчас есть такая тенденция к получению синергии от двух, да, производителей, от тех мозгов, которые в итоге дают какой-то очень необычный продукт. Те же ребята с EasyBase, например, да, которые овощные вот, бульоны сухие, они, например, делали коллаборацию с GreenWise, которые соевое мясо и которые действительно друг друга не прекрасно чувствуют. Поэтому пока пропорция сейчас просто живет, стабилизирует свои продукты, которые сейчас есть, да, мы опять собираем обратную связь. Некоторые продукты будут выведены из ассортимента, просто ввиду, как я тебе говорила, шоколад с матчей, да, для меня, для Маши и еще трех девочек. Остальное останется просто там дорабатываем. Местами, кстати, не знаю, коснется ли вас это, но, в общем-то, у нас в рецептурах есть инулин.
Да, у меня тоже есть инулин.
Смотри, классная новость. Я тоже не следила за рынком инулина и за тем, как урождается цикорий, мне тоже было вообще неинтересно. Но оказалось, что цикорий не уродился в этом году. И очень скоро, в принципе, инулина и сироп цикория будет крайне мало на рынке. Он будет очень дефицитным, его будет очень мало, и он будет очень дорогой. Вот, и мы это узнали где-то, по-моему, в марте. И вот мы сейчас отрабатываем наши рецептуры на других сакзамах, на других сиропах. Пытаемся понять, получится. Мы скупили весь сироп цикория, который нашли на тот момент на рынке, к себе в запасы. Вот такая вот история, да? То есть ты начинаешь с этим как-то там думать и делать. Отработка. Отрабатывать взаимозаменяемые рецептуры. То есть если что-то вдруг в какой-то момент в мире закончится по какой-то причине, ну, или у твоего поставщика, или это станет как-то ужасно дорого, должен быть план Б. У нас его не было, правда. Вот мы сейчас начали заниматься этим планом Б.
Наташа, спасибо тебе. Очень интересно, на самом деле, в свое время. Я, кстати, ходила на все ваши For Fresh Day и сидела всегда на конференциях, когда вы приглашали гостей из бизнеса. Сидела и мечтала о том, что когда-то у меня тоже будет свой продукт. И мне сейчас, наверное, втройне приятнее с тобой разговаривать, потому что когда-то реально я просто сидела, смотрела на всех этих производителей. Понятное дело, у меня пока еще продукта нет физического, но хотя бы что-то есть, уже какие-то наработки. Я действительно надеюсь, что там через месяц-полтора он появится.
Я уверена, что у тебя все получится, что ты делаешь классный продукт. Я буду очень рада, если будем вместе стоять на полках в офлайне и оздоравливать Россию, а может быть, и весь мир.
Знаете, меня очень вдохновил разговор с Наташей. И это именно тот человек, с которым я действительно хотела поговорить. На самом деле, не так много брендов, которые производят свою продукцию на контрактных производствах. Для меня было важно услышать человека, который прошел уже тот же путь, что и я. Наташа поделилась очень классными советами, я действительно ими воспользуюсь. И когда-то я действительно сидела и не могла представить, что буду лично разговаривать с Наташей и принимать для себя ее советы. Так что мечтайте, и я верю, что ваши мечты тоже исполнятся. И если вы увидите в магазине человека, который стоит около полки и расставляет свою продукцию и борется с мерчендайзерами, то это буду я. Буду рада вашей оценке в Apple подкастах и вашим сердечкам в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на этот подкаст и услышимся с вами в следующий понедельник.